Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Программа «Своя правда» сегодня по поводу резкого высказывания Дмитрия Кулеба. Он вице-президент Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом. Кулеба резко высказался о Союзе независимых государств. В интервью изданию «Европейская правда» он сказал буквально следующее. Я цитирую. «СНГ – это клуб неудачников, а нам надо стремиться в клуб удачников. СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться, а люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Лично для меня, говорит Кулеба, СНГ это закрытая история. По его мнению, Содружество независимых государств, правда, не мешает евроинтеграции Украины. Вот мы не про Украину, наверное, должны будем поговорить в этой связи, а по поводу того, что такое на самом деле Содружество независимых государств. Насколько на самом деле это успешный проект? Что, собственно, такое Содружество независимых государств на сегодня? И есть ли у этого будущее? Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, доктор исторических наук. Александр Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Хомерики, президент Конгресса национальных объединений России, доктор экономических наук. Владимир Кириллович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, 7373948 это номер телефона, если будете звонить, это во второй части программы, код города 495. Начнем с Александра Сытина. Александр Николаевич, с вашей точки зрения, насколько успешен союз независимых государств?
Знаете, он изначально-то, когда создавался, с моей точки зрения, был неуспешен. Вот. С моей точки зрения, это вообще мертворожденное создание, вот, рассчитанное главным образом на психологически компенсаторные какие-то вещи. Вот не стало Советского Союза, все очень по этому поводу переживали. А вот вместо Советского Союза появилась такая вот аббревиатура с довольно непрозрачными и довольно аморфными функциями, ну, вроде поддержка какого-то единства на месте развалившегося СССР. А вот, с моей точки зрения, он изначально был не жизнеспособен.
Но на сегодняшний день он ведь существует?
Знаете, вообще, я не знаю, мне было бы интересно спросить, а кто-нибудь, кроме, конечно, тех чиновников, которые там работают, вот, потому что, ну, это есть, да, там определенная администрация и так далее, а кто-нибудь замечает его существование? Оно вообще как-нибудь проявляется в реальной жизни?
Это, кстати, надо сказать, что вот я когда заговорил об этом, вот буквально пару минут назад, я даже споткнулся на слове «союз независимых государств». Понимаю, что что-то не так, но я цитирую агентство РИА Новости, а там написано «Союз независимых государств», хотя на самом деле это «Содружество независимых государств». Межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик, работающие, как говорят, на добровольной основе. Владимир Хомерики, с вашей точки зрения, это удачное объединение?
Ну, вы знаете, я абсолютно не могу согласиться с моим коллегой, потому что это объединение было крайне необходимо в то время, в период большого развала, который явился большой трагедией для всех, когда появилась неразбериха, хаос, и, конечно, нужна была определенная структура, которая бы постепенно начала разводить или создавать условия для того, чтобы самоопределившиеся государства могли цивилизованно сделать определенные взаимозачеты. Вы знаете, кооперация была какая большая, люди переселялись. Без вот этого органа, конечно, было бы намного больше жертв, чем произошли, а ведь были реальные жертвы и трагедии в период этого распада, когда люди не выдерживали, и самоубийства были, и болели люди, и так далее. Поэтому это крайне необходимый орган был, который начал работать, но, к огромному сожалению, он просто немножко сбавил свои обороты. А так он и сейчас очень необходим для того, чтобы вот эти постсоветские государства могли координированно работать, помогать друг другу и дополнять.
Ну вот смотрите, насколько я понимаю, Александр Сытин уже задал вам вопрос. Вот если вы говорите, что это нужно, объясните, а для чего? Как это работает?
Ну, вы знаете, есть куча законов, которые выработаны в рамках СНГ, и они реально работают. Это и определенная кооперация сейчас, это и обмен товарами, это и обмен гражданами, это обмен документооборота, это и юридические вопросы. Поэтому это все сегодня реально работает, в том числе и экономическая кооперация между государствами.
И это работает благодаря существованию СНГ?
Да, благодаря существованию СНГ. Поэтому даже те, кто недавно вышел из СНГ, та же Грузия, выйдя из СНГ, она сохраняет в ряде позиций около там 70 в рамках законов, работает в рамках СНГ вместе с ними, несмотря на то, что она официально не является членом. И так некоторые государства работают, даже не будучи членами СНГ.
Даже с Украиной не очень все понятно.
Да, даже с Украиной тоже, она тоже практически пока работает. Я думаю, если она полностью из этого выйдет, ей придется еще труднее, чем сегодня.
Александр Сытин, это ответ?
Ну, не знаю, насколько это ответ, потому что хорошо звучит. Взаимозачеты, обмен товарами, документами и гражданами. Значит, по моему некоторому опыту давних времен, а именно 90-х годов, вообще взаимозачетами занимаются финансовые организации. И между финансовыми организациями, как правило, достигаются определенные соглашения. Для этого совершенно не нужны какие-то надстроечные вещи. Что касается обмена товарами и гражданами, ну, с моей точки зрения, это вообще звучит несколько комично, потому что не бывает обмена товарами, бывает внешняя или внутренняя торговля. Вот. Возможны корректировки таможенного законодательства, но и здесь все далеко не так хорошо. Вот. И на самом деле движение товаров по территории СНГ достаточно затруднено. Это мы все хорошо знаем, если говорить о Грузии и Украине, то тут уж даже и комментировать не надо.
Не, ну формально все-таки вот та же Украина ведь официально не вышла из СНГ. Они говорили об этом.
Вы попробуйте в багажнике легковой машины провести, ну, скажем так, 25 килограммов украинского мяса в рамках СНГ.
Вряд ли получится.
Вряд ли получится. Я уже не говорю о рефрижераторах, там, серьезном товарообмене и так далее. Вы это не проведете. Но,
хорошо, тогда вернемся к тому, что господин Хамерики говорил про прошлое. Тогда-то это было нужно?
Знаете, тогда на самом деле мы как-то удивительным образом, я ощущаю ситуацию, что я жил в другой стране, чем те, которые говорят об ужасах 90-х. Вот. Я никаких ужасов на самом деле не видел. Вот. Хотя это был период достаточно активной моей деятельности, причем бизнес-деятельности. Вот. Никаких ужасов я не видел. Если там где-то какие-то люди болели и кончали жизнь самоубийством, то, по всей вероятности, у них были на то какие-то свои личные причины. Ну, может быть, они очень скорбели, конечно, о распаде родного государства, но, честно говоря, серьезно относиться к таким вещам я не могу.
Ну, подождите, вот эта история с долларом, межнациональные конфликты, это же все было в 90-х.
Ну, история с долларом, да, это была, было тяжелое потрясение, действительно, которое было связано с чудовищной совершенно политикой, в том числе финансовой. Но, между прочим, ваш же покорный слуга, сейчас я скажу точно, в мае месяце на неких деловых посиделках говорил о том, что вся эта система ГКО неизбежно рухнет. Мне говорили, да ты что, да там такие люди задействованы, да если что, да их же порвут. Ну, я не мог предсказать с точностью только месяц. В августе все рухнуло, не прошло полгода. Это было совершенно очевидно. Поэтому вкладываться в ГКО могли только либо люди, обладающие серьезной информацией наверху, очень серьезной информацией, ну, либо, простите, дураки.
Но, опять же, когда мы говорим об этом, мы говорим о России, а не о Содружестве независимых государств.
Там, кстати говоря, я знаю только в одной части, там было очень много казахских капиталов. Это я просто знаю, потому что я с этим столкнулся.
Хорошо, господин Хамерики, вас спрашивают, раз уж вы говорите о том, что в 90-е годы СНГ это было помощью для перехода, потом притормозилось и так далее. Если она была помощью для перехода, но вы же говорите, что 90-е были тяжелые, СНГ уже было, значит, не работало.
Знаете, СНГ имела такую особенность, было много законов принято, они не работали, но то, что коллега мой возит мясо в багажнике, я, конечно, не знал, оно там портится.
Нет, нет,
нет, я вожу в поездами, да.
Харьковчанин возит.
Харьковчанин. В разрешенных объемах.
Но подождите, это второй вопрос. Секунду. Харьковчанин возит и говорит, меня тут за 200 граммов сала штормили 2 часа.
Ну, это, знаете, утрируют так же, как и вот мой оппонент сегодня утрирует. Говорят, а, конечно, говоря о том, что так легко все было сделать, нельзя. Ведь нужны определенные законы для того, чтобы определенно даже разойтись или в дальнейшем сотрудничать и кооперироваться. Ведь без законов ничего не бывает. Финансовые учреждения тоже работают по законам единым или принятым в той или иной стране. Поэтому надо это тоже понимать. Что касается того, что СНГ не дорабатывала, да, я просто имел возможность первые 6 лет создания СНГ на общественных началах работать с исполнительным секретарем Карачени в качестве его эксперта, советника по науке и научно-технической политике. Поэтому я знаю всю эту кухню, знаю все, что творилось, какие законы принимались, и насколько это было полезно и выгодно на тот период всем. К огромному сожалению, некоторые руководители, в частности, в том числе и Борис Ельцин, упустили эти процессы, и в дальнейшем, вместо того, чтобы наращивать эту работу, вместо того, чтобы она переходила вот именно в такое реальное сотрудничество, и в дальнейшем оно затормозилось, и сегодня ему тоже не уделяется достаточное внимание. Те, кто говорят против СССР, они, наверное, не хотят ни благополучия России, не заботятся о ее безопасности, и в том числе не думают о том, что все государства, пущенные в свободное плавание, не знают, куда плыть, куда приткнуть, и факты вот той самой же Украины, которая не знала, что ей дальше делать, выдергивая из СССР, из СНГ, ее никто никуда не принимает. То же самое сегодня творится с Грузией и с другими государствами, которые вот так вот попытались вильнуть хвостами, ну, кроме прибалтийских государств, которые сегодня ходят с протянутой рукой и в том же Евросоюзе уже вступили в другой союз и побираются там, можно сказать.
Не знаю насчет Туркмении, тогда надо было бы добавить, но все-таки, да, прошу, Александр Сытин. Ну, насчет
Туркмении, она наблюдатель в СНГ, и у нее своя определенная экономика и свои условия. Она наблюдатель в СНГ.
Ну, хорошо, Александр Сытин, ну, прошу вас.
Проскочила у меня фраза, что финансовые учреждения как раз перестают работать, когда появляются законы. На самом деле это так. Вот. А что касается Украины и Грузии, они сами вообще знают о том, что они идут непонятно куда? Другое дело, что Россия оказывает колоссальнейшее давление и оказывала давление и на Украину, и на Грузию. И это продолжается. А мало того, это давление связано как с прямым политическим давлением, так и с шантажом. Вот. Ну, а Украина так вообще столкнулась с явлениями, которые, ну, украинцы совершенно правильно называют российской агрессией. Значит, они как раз-таки двигаются-то очень хорошо, понимая, куда. Да, есть определенные сложности, такие же, какие были в начале 90-х годов у балтийских государств. Да, требуется огромная работа. Да, Украина огромная страна по сравнению с теми же балтийскими государствами. И все это происходит медленно. Все думали, что это произойдет в одночасье. В одночасье ничего в истории не происходит. Балтия потратила больше 10 лет на свою евроинтеграцию и на те реформы, которые были для этого необходимы. Я думаю, с учетом масштабов Украине понадобится не меньший срок, мягко говоря.
Хорошо. Александр Сытин, Владимир Хомерики, раз уж Александр Сытин как раз на эту тему заговорил, я хочу, чтобы вы прокомментировали вопрос от Виталия. Если СНГ настолько выгодная организация, как вы говорите, от нее плюсы, почему балтийские страны-то пошли как раз к Евросоюзу, а не в СНГ? Вряд ли в их столицах не умеют считать и эти самые плюсы-то извлекать.
Вы знаете, страны Балтии – это совсем другая история. Вот коллега здесь говорил, и не подумал, что страны Балтии – это они и давно были в Европе. Это государства, которые созданы ранее, а не то, что Украина, которая была создана уже Советским Союзом. Понимаете, это все надо понимать. Поэтому Балтия, она совсем, и будучи даже в Союзе, находилась немножко в другой плоскости и в других рамках сотрудничества в том же самом Союзе воспринималась. Поэтому это было естественно, и, может быть, даже надо было ее с добром отпускать в свое время, когда начались вот такие волнения и непонятные вещи. А вот Украина, конечно, я не понимаю, что она понимает, кроме того, что там возрождается нацизм, кроме того, что там начинают воевать и уничтожать свое же население, кроме того, что там начинается надругательство над православными церквами, и самое главное, Украину никто никуда не ждет, ни в Европе, ни в НАТО, и нигде, куда она движется, абсолютно непонятно, разрывая те связи, которые есть, и ведя вот такую гражданскую войну в своей стране.
Погодите, только вот коротко, если прокомментируете, вот вы сказали, никто не ждет там, а здесь что ждут?
Вы знаете, здесь ждут, здесь они были, в принципе, на нормальном привилегированном положении, как одно из государств, ведущих в рамках СНГ. Поэтому здесь ее ждут, здесь ее место, здесь ее рынок, и здесь ее, в принципе, историческое прошлое.
Владимир Хомерики, президент Конгресса национальных объединений России, доктор экономических наук. Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований Северной и Восточной Европы. Прошу вас.
По поводу того, где, в общем, о чем бы ни начинался разговор, все равно он переходит на Украину.
Ну, я бы хотел, чтобы мы потом вернулись к Содружеству независимых государств.
Значит, по поводу того, кто кого где ждет. Вообще, в жизни и в мире никто никого нигде не ждет. Человек, страна, нация делает то, что считает нужным, или не делает, способна это делать или не способна. По поводу нацизма. Это стало расхожей фразой. На секундочку, нацистское государство не совсем недавно большинством 73% голосов избрало своим президентом и главой государства еврея.
Про Зеленского.
Да, Зеленского. Mm-hmm. А вот, поэтому все разговоры о нацизме, с моей точки зрения, выглядят странно. Что же касается донецких и луганских бандитов, то это бандиты и террористы, с которыми нужно поступать в соответствии с нормами, как поступают с террористами.
Ну, не все в Донецке и Луганске.
Ну, во всяком случае, те, кто взяли в руки оружие.
Хорошо.
Но странно, когда коллега считает, что нацизм – это только еврей или не еврей. Вы, наверное, путаете, вы же историк, вы должны знать, что такое вообще-то нацизм. И он да. не просто против одной нации какой-то, и поэтому он называется нацизм, потому что у них не человеколюбие, они уничтожают все подряд, всё. В том числе и своих людей.
Хорошо, давайте мы просто вернемся к Содружеству независимых государств, потому что тут же начали люди задаваться вопросом. Мы можем далеко уйти, обсуждая этот разговор. Вы знаете, куда движется Россия? Пишет 377-й. Я вот нет. Украина нормальная страна, современная и движется к будущему. А Содружество независимых государств, оно движется к будущему?
Вы знаете, к огромному сожалению, есть определенные проблемы. Это необходимая структура, не значит, что она работает хорошо так, как должна работать. Посмотрите, мы разъединяемся, Европа объединилась, да, не было же, да, Европы объединенной. Сейчас она объединяется, работает, а мы должны разваливаться, мы должны расходиться в то время, когда у нас большое историческое прошлое совместное, у нас определенная культура совместная, у нас вера совместная со многими республиками, у нас кооперация большая, ученые школы, научные школы и так далее. Мы должны разъединяться. Для кого? Это выгодно тем, чтобы нас раздробить, а потом как-то использовать вот эти слабости наши.
То есть, когда мы расходимся, это не мы расходимся, это нас разводят.
Абсолютно правильно. Хорошо. Нас разводят так же, как и пытаются разрушить сегодня и нашу систему, в том числе и здесь внутренние.
Владимир Хомерики, Александр Сытин, прошу вас.
Значит, ну, по поводу Евросоюза, я бы заметил, что если не брать в рассмотрение там каких-то совсем старых проектов, типа империи Карла Великого, то Евросоюз вообще-то никогда единым государством не был. И Евросоюз – это есть объединение государств по определенной, так сказать, методике, по определенным пунктам.
Можно я вам скажу, Содружество независимых государств.
Ну, да. И еще хуже даже.
На самом деле,
распределяют
да.
каждое яйцо. Кто
будет, вот, по-разному бывает. Теперь, да, что касается постсоветского пространства. Постсоветское пространство, оно же послеимперское пространство, было объединено на определенной основе, прежде всего силовой основе, вот, на которой была выстроена вот эта вот система якобы культурного единства, якобы создания нового человека, советского народа и так далее, и так далее. Эта система потерпела крах, эта система взглядов потерпела крах. Народы не захотели, им не было предложено со стороны России, государства образующей нации русских, вот, не было предложено вменяемого проекта. На сегодняшний день мы видим, что никто никого не разводит. А на самом деле государства, ну, постсоветские, назову их так, расходятся в соответствии с своими интересами. Кто-то ориентируется на Турцию, кто-то начинает ориентироваться на Китай, кто-то начинает ориентироваться и устанавливать связи с Ираном.
Они не видят общих интересов?
Естественно. Мало того, последнее. Россия в последние годы является, так политкорректно выражаясь, токсичным государством. От нее все пытаются дистанцироваться. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет.
Это Александр Сыкин, Владимир Хомяки.
С этим согласиться трудно, потому что называть страну, в которой живешь, и которая тебя обеспечивает, и в которой ты имеешь вот такую свободу слова, ходя по всем каналам и экранам, называть этим рассадником, от которого все отворачиваются, это очень непорядочно, как минимум. Что касается того, коллега вот говорит, он историк, а он почему-то не думает, что государства, практически все в СССР, создавались именно союзом. Где было государство азербайджанское, Азербайджана, там, Казахстана и других и так далее. Это были определенные совсем другие формы существования этих людей. Это раз, во-первых. Во-вторых, вы говорите, что Советский Союз был вот таким демоном. Ну, нельзя с вами согласиться, потому что вот если Россия этого не понимала, то сегодня в России живет порядка 197 наций и народов. Все живут прекрасно, не жалуются, все сохраняют свою культуру, все имеют возможность для своего свободного вероисповедания и так далее. Так где вы видите, что не идет? И сейчас, наоборот, идет те процессы, когда вот хотят все-таки объединить такую в единую, может быть, не нацию, а единый народ, российский народ.
Владимир Кириллович, тут 302-й спрашивает, когда вы говорите о том, что СНГ это хорошо и, главное, работающая структура, не единой валюты. Непризнание дипломов, например, Узбекистана. Проблема у людей сделать внутри этого содружества, элементарно сделать регистрацию. Ведь все это содружество независимых государств. Даже попытайтесь это сравнить с Советским Союзом. Не получится.
Вы знаете, да, я могу согласиться, что оно недостаточно хорошо работает. Что касается Узбекистана, то с Узбекистаном сейчас все нормально. Отлаживаются эти все механизмы. Открывается куча, кстати, российских вузов. Очень много, которые работают сегодня и готовят специалистов для Узбекистана и там, и здесь. Визовые вопросы между государствами СНГ, ну, нету практически. Грузии, оно вышло из СНГ, с которой есть визовый режим. Поэтому здесь тоже таких вопросов нет, о которых вот товарищ, который товарищ задает. А если, конечно, СНГ будет продолжать свое развитие, а не начнет делиться на некоторые секторы. Вот сейчас мы вступили на евразийский путь развития, да, и у нас создается новый блок, куда вошли государства, Узбекистан туда не вошел пока, туда вошли Киргизия, туда входит Казахстан и другие. Вот у них проблем нет никаких, ни с визами, ни с регистрациями, ни с патентами, ни с работой здесь. Просто приоритеты немножко другой форме и другому объединению передаются сегодня.
Тогда как раз мы и говорим о том, что другое объединение. А СНГ уходит в прошлое.
Вы знаете, СНГ – это те государства, которые имеют действительно опыт совместного, исторический опыт совместной жизни и связаны тесно и территориально, и экономически, и духовно. А Евразийский союз – это огромный союз, который очень трудно создать. Это, знаете, такая теория.
Владимир Хомяки, Александр Сытин, вам есть вопрос. Антон пишет, когда вы говорите, что нет общих интересов, Антон пишет, что общих интересов не видят только элиты. Для народов они как раз очевидны.
Ну, тогда пусть конкретизирует, если он выступает от имени народа.
Ага. То есть, если элиты не видят, а элиты выбирает народ, вы об этом, что ли?
Да.
Хорошо. Вице-премьер Украины назвал Содружество независимых государств клубом неудачников. О том, есть ли будущее у того, что называется Содружество независимых государств. Мы говорим сегодня в программе «Своя правда». Здесь Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, и Владимир Хомяки, президент Конгресса национальных объединений России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 февраля, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Мы сегодня обсуждаем Содружество независимых государств. Отталкиваемся от заявления вице-премьера Украины, которая, как известно, старается не участвовать в деятельности Содружества независимых государств, хотя ее статус в этом Содружестве все-таки пока до конца так и не ясен. Так вот, вице-премьер Украины сказал, что СНГ – это клуб неудачников, и Украине с ними не по пути. Есть ли будущее у СНГ? Об этом говорим. Здесь Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований исследований Северной и Восточной Европы, и Владимир Хомерики. Он президент Конгресса национальных объединений России. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Но прежде чем мы начнем принимать звонки, уже много людей написали сообщения, которые я попрошу прокомментировать тех, кому, собственно, их написали. 383-й пишет вам, Александр Сытин. Сейчас модно глумиться над Ельциным, но ведь регулярные дружеские встречи глав СНГ регулярно проходили. Там было добрососедство, там была экономика, социальное сближение. Значит, СНГ все-таки было когда-то эффективно.
Ну, на место развалившегося союза пытались восстановить разные формы сотрудничества. Кстати говоря, при Ельцине надо отдать ему должное. Этот проект не был проектом утверждения влияния России, как это стало впоследствии, допустим, с тем же самым Евразийским союзом. Вот, определенные шаги, да, были, об этом мой оппонент говорил.
Хорошо, тогда еще одно. Юра Ковенков говорит, по сути, получается, что вы встаете на сторону вице-премьера Украины, но Юра Ковенков пишет, но клуб неудачников, это же Бжезинского он взял из великой шахматной доски, он просто исходил из того, что Россия страна неудачник, и получается, что вы солидаризируетесь с этой оценкой.
Да, разумеется. Даже не столько с политическими деятелями Украины, сколько с Бжезинским.
А он сеял раздор?
Нет, он не сеял раздор. Он констатировал факт, абсолютно объективный.
Хорошо.
Теперь... Он был политологом и исследователем, он констатировал факт.
Теперь Владимир Хомерики вам задает вопрос, 302-й, конкретный. Вот вы говорите СНГ, хорошо. А зачем СНГ, например, Узбекистану? Вы можете объяснить?
Знаете, если бы СНГ не был нужен Узбекистану, более 2 миллионов, а было до 3, сейчас более 2-300 где-то миллионов, 2 миллиона 300 тысяч узбеков работают в России. Это только чисто экономически, если взять. А Россия – это огромный и рынок, это огромная страна, которая и обеспечивает рабочими местами и рынком сбыта практически все государства. Это сама, и в том числе она со своей стороны снабжает эти государства не только электроэнергией, но и другими необходимыми товарами.
Смотрите, узбекские водители по узбекским правам работать в России не могут.
Пока работают.
Ну вот наши слушатели пишут, что уже нет.
Нет, пока работают.
Но есть проблемы, видимо.
Скоро какие-то. На общественном транспорте запретят, правильно, надо получать в России права, естественно.
Так вот, они как
это
раз...
Это безопасность народа.
Нет, они говорят, что вот с правами стран, которые вошли в Евразийский союз, проблемы нет. И получается, что и в данном случае Узбекистану скорее Евразийский союз нужен, чем СНГ.
Ну, Узбекистану нужен СНГ и Евразийский союз, потому что, я бы сказал, это параллельные вещи, они абсолютно на разных этажах работают. Если Евросоюз, он глобальные вопросы смотрит, то СНГ, оно решает и на уровне буквально местном, как говорится, на региональных вопросах и на вопросах, социально-промышленных.
Хорошо, вот тут еще есть один вопрос, но я не знаю, насколько он уместен. Константин просит, чтобы вы сказали, ну, если все хорошо, тогда почему в СНГ стран становится все меньше? Вот это все меньше, как-то я не знаю. Но все-таки прошу.
Вы знаете, я не говорил, что хорошо. Я говорил, что СНГ это хорошо и нужно. Другое дело, что оно нехорошо работает, что оно ослаблено. А почему становится их меньше? Ну, это мы прекрасно видим, потому что вот те, кого защищает наш коллега Запад, активно старается его развалить, чтобы ослабить вот это наше региональное пространство. Это ихняя геополитика. Они стараются подобрать себе партнеров, обеспечить себе определенные базы, в том числе военные, в том числе и лаборатории, которые они не могут устанавливать у себя, и подойти в подбрюшье России. Вот ихнее дело развалить, почему они стараются развалить.
У вас получается, что есть ведущие, есть ведомые. И мы, получается, ведомые. Нас разваливают.
Нас разваливают, мы это прекрасно понимаем, мы не ведомые, но нас разваливают. Они не хотят, чтобы мы были ведущими. Если бы не были ведущими, нас бы, в принципе, не опасались бы экономически, и как третья держава, которая может регулировать мировые процессы, они бы этого не делали. Они хотят именно управлять.
Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. И там уже идет голосование. Считаете ли вы СНГ успешно работающей организацией? Два варианта ответа, да или нет. Приходите в наш телеграм-канал, голосуйте. Александр Сытин, прошу вас.
Развалить на самом деле никого нельзя. Вот, можно разрушить в результате войны, но это отдельный разговор. А развалить никого нельзя. Если кого-то удалось развалить, то это означает, что уже причины для развала созрели внутри.
Ну, вы хотите сказать, глиняные ноги были?
Ну, абсолютно. Это касается Советского Союза, это касается нынешних всех постсоветских объединений. Это первый момент. Второй момент. Россия ничего предложить, ну, кроме работы водителей узбекам.
Не только водителей.
Вот, ну, не только водителей, но, в общем, узбеки за меня...
Вторая страна в мире, Россия.
Узбеки за меня скажут, какую работу им предлагают. Так вот, Россия никакого проекта предложить не может. Запад предлагает определенный проект.
Какой?
К этому проекту можно как угодно относиться. Ну, прежде всего, это проект благоденствия и экономического развития, прежде всего. Я не буду в данном случае уподобляться там многим нашим либеральным деятелям, говорить о том, что это проект свободы, демократии и так далее. Я скажу просто, что это проект экономического развития и благоденствия. При том, что у меня у самого очень много претензий к нынешней политике Евросоюза и к тому, что они делают.
Ну и Антон, который вам говорил, это народам нужно, а элите не нужно. Вы спросили, а что собственно? Вот Антон пишет конкретно, ни у одного народа нет врожденной ксенофобии. Это продукт элит. Элиты преследуют собственные интересы, пытаются найти западные гранты, ведут антироссийскую риторику, а народам выгодно было бы жить в мире, торговать, дружить. Вот, например, гранты США, их 2 миллиарда, утверждает Антон. Сколько из них, которые пришли на Украину, дошло до народа? Ну, короче говоря, элиты покупают.
Ну, короче говоря, покупают элиты. Народу, которому постоянно не хватает денег, постоянно кажется, что кто-то кого-то покупает.
Ну и еще, вы сказали... Нет, ну,
извините, нет, извините, подождите, меня, тогда понял. Подайте заявку на грант, получите грант, если так.
Ну, к примеру, в России.
Ну, к примеру, в России,
хорошо,
в Украине.
Хорошо, вы сказали, что какую работу, мол, здесь узбекским гражданам предлагают, а что на Западе им другую работу предлагают, пишет Константин.
Ну, на Западе вообще, насколько я знаю, въезд бывшим республикам закрыт Советского Союза.
Ну, кто был, хочет, может.
Это было главным условием и главной причиной, почему были прекращены все разговоры о безвизовом режиме между Российской Федерацией и Евросоюзом. Вот, ну, кто хочет, может. Ну,
ладно, вот. 692-й пишет вам, Владимир Хамерики. Мы не можем быть интересны, он пишет, как может страна, у которой всего 1,2% мировой экономики, пытаться что-то там кому-то диктовать. Это все равно не получится, и поэтому, мол, бесперспективно все это.
Ну, вы знаете, во-первых, я не знаю, где взяли такую цифру, 1,2, это далеко не так. Мы входим в семерку, в восьмерку, а вообще-то по экономическому уровню потенциалу мы входим даже в шестерку государств развитых, поэтому потенциал у России огромный. Если взять то, что Россия реально производит и продает реальную продукцию, то Россия на одном из первых мест. Это во-первых. Во-вторых, мы должны быть интересны не только потому, что у нас большой экономический потенциал, а именно потому, что Россия все-таки старается, чтобы мир был справедливым. Она старается уравновесить как раз то влияние, монопольное влияние Соединенных Штатов Америки, которое диктует всем свои правила и которое в своих интересах даже без санкций НАТО, ООН и других может разрушать государства, бомбить их и уничтожать целые страны и уничтожать их руководителей.
Понимаете, вот Виталий, Виталий вам и пишет, потенциал это хорошо, но потенциал это завтра.
Нет, Россия сегодня влияет. Сегодня. Неужели вы думаете, что Россия сегодня не влияет? Вот возьмите ту же, например, сегодня Сирию и посмотрите, считаются все-таки с Россией или нет. Без оглядки. Я думаю, что если бы не Россия, то многие процессы протекали бы так же, как эти же и в Южной Корее, и давно была бы война с Ираном, и были бы другие катаклизмы, которые уже Россия допустила, будучи более-менее слабой.
А Виталий вам пытается писать, что ему, не люблю это слово, неправильно это слово употреблять, но кушать хочется. А вот, надо говорить есть, но все-таки, а ему кушать-то хочется не в Сирии, а здесь, в Филях.
Так, мы сейчас говорим о чем? О экономической ситуации в России
самой. Судя по всему, он говорит, да? Вы говорите про потенциал, да, а сегодня здесь не поешь.
экономические проблемы. Я говорю о богатстве страны, о ресурсах и возможностях. Другое дело, как она их распределяет, кому отходят эти богатства, это совсем другой вопрос. То, что пенсионеры у нас отдают, то, что зарплаты низкие и так далее. Это уже внутренние проблемы государства, которые должны решаться. Вот в чем дело. Понимаете? Государство богатое, другое дело, что перераспределение продукта и финансов нету в стране, к огромному сожалению.
Это другая история. Большие. Хорошо. Владимир Хомяк, Александр Сытин.
Правильно. Именно это я имею в виду, когда говорю, что Россия не предлагает никакого проекта. Что касается противостояния Америке и ее несправедливой политики, то Советский Союз уже противостоял в течение полувека, даже больше. Вот. Что из этого получилось, всем хорошо известно.
Ну, какое-то время успешно противостоял.
Опять-таки потому, что был проект социалистический и коммунистический. И противостоял он успешно до тех пор, пока находились люди, которые в этот проект коммунистически верили. Как только он рухнул, рухнуло и все остальное.
Все, теперь звонки 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, что у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование по теме «Считаете ли вы СНГ успешно работающей организацией?» Приходите в телеграм-канал, подписывайтесь, голосуйте. А мы говорим в прямом эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Вы знаете, есть такое выражение, что Россия – тюрьма народов. И если вспоминать, как Россия развивалась, то все, что было на штыках, Ермак завоевал Сибирь, допустим. То есть, по сути, русские пришли туда, мы русские пришли туда, где нас особо-то не ждали. И как только военная мощь ослабла, все развалилось. Я в свое время ездил по республикам Советского Союза, и я бы не сказал, что нас очень там любят.
Но,
нас терпели.
А теперь не терпят, и будущего у СНГ нет.
Безусловно, потому что раньше Россия, ну, создавала много. Вот я сейчас, я был в городе Фрунзе в свое время. Так, извините, там были такие книжные магазины, такие дома строили. Просто мы туда вкачивали деньги. Как только перестали, все, мы неинтересны. Потому что мы присоединяли народы насильно, понимаете?
Ну да, кстати, и книжные магазины в том же Фрунзе, и не только...
Да, и дома и строили,
даже,
да,
и даже насильно. Рыбные магазины были лучше, чем да. у нас здесь.
Это было насильно. Вы знаете, я
нет, вот хочу... Нет, ну так все, а тогда все кончилось?
Нет, абсолютно, абсолютно можно возразить. Не все кончилось. Вот он был в Фрунзе, это Киргизия, да? А сегодня здесь у нас 1 700 000 киргизов трудится в России успешно. Сегодня Киргизия одна из наиболее активных стран, которые интегрируются в это пространство. И сегодня проходил большой фестиваль киргизского единения именно в Москве. Понимаете, поэтому прежде чем говорить, надо просто эту ситуацию узнать.
Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
Москва. Вот предыдущий слушатель несет полную пургу.
Не-не-не, вот так мы не оцениваем друг друга.
Хорошо, 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 хорошо. Я прожил 16 лет в Узбекистане, могу сказать, что абсолютно нормальные отношения. Если бы нас бы все ненавидели, то киргизы, узбеки, таджики сейчас бы не работали в России. А что касаемо англосаксов, которые просто уничтожали под ноль население
колонии,
тех стран, куда они переезжали. Поэтому тут уж... Помолчал бы предыдущий слушатель вообще на эту тему.
Ну, вы знаете, если можно? Мы друг друга будем призывать к тому, чтобы помолчать, да, прошу, Владимир Хомяк.
Он абсолютно правильно говорит. Если мы говорим о том, то надо вспомнить, что делали французы, англичане, их только от колонии они избавились буквально 50 лет назад практически, да? И здесь сравнивать нельзя. Вот по Узбекистану товарищ сказал, хорошо, вот мой коллега ссылается на Узбекистан, я не знаю, был ли он там, но я там прожил 15 лет и работал заместителем председателя Ташкентского горисполкома. Руководил горпланом.
Вы, наверное, знаете, что сейчас...
Поэтому я прекрасно знаю настроение, и что сейчас там творится тоже,
так естественно. Так вот, насколько прав 302-й, когда пишет, что только в Ташкенте и Самарканде сейчас проживают примерно 2 миллиона русских?
Вы знаете, такого количества... Ну, в Ташкенте и Самаркаде нет, такого количества не будет. В Ташкенте всего больше 3 миллионов населения... Там не будет миллиона и все. Нет, в Узбекистане, да, а в Ташкенте и Самарканде только нет.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Прошу.
Ну, вы знаете, да, я вот согласен со вторым слушателем. Насчет первого слушателя...
Не надо.
Так, как человек с историческим образованием, хочу заметить, что насильно никого никуда присоединить на долгое время нельзя, это первое. А второе, по поводу того, что сейчас мы, к сожалению, Россия все еще несет роль этого старшего брата, мы никак не можем извлекать пользу из того, что мы можем кормить целые страны, понимаете? У нас фактически кормится Узбекистан, Таджикистан, У меня в компании работает там порядка 200-300 человек из этих стран, понимаете? То есть сколько туда денег уходит, это колоссально.
Подождите, вы говорите, мы не извлекаем пользы из того, что можем кормить другие страны. Мы можем кормить другие страны.
Можем, конечно. Но мы этим занимаемся, я же вам объясняю. Если половина страны работает у нас в России, даже украинцы, которые нас типа люто ненавидят.
Как мы могли бы пользу извлечь, по-вашему?
Вот. Мы должны диктовать свои условия.
Какие? Ну, варианты.
Любые, ну, какие угодно. Там свои военные базы, транзиты грузов, там, я не знаю, пролеты наших самолетов на льготных условиях, запрет пролетов чужих самолетов.
А вы не думали, что, может быть, мы пытались это сделать, и это не пошло?
Нет, мы не пытались. У нас, к сожалению, понимаете, какая история? Мы стали жить при капитализме, но при этом не стали капиталистами. Вот в чем дело. У нас такое легкое раздвоение личности у нашей власти.
Понятно, Владимир Хомяки.
Знаете, я могу насчет раздвоения личности согласиться, абсолютно правильно. Мы взяли самое худшее из капитализма, извратили его и забыли о том, что Россия все-таки социальное государство, да? Вот. А что касается, используем или нет, кормим, мы никого не кормим. Мы предоставляем рабочие места, потому что они в России есть. Они приносят России определенную пользу своим трудом и получают за это заработную
какую
плату.
Пользу?
Мы открываем. Как?
Какую они пользу трудятся? Эти страны приносят России?
Они трудятся здесь, производят продукт. Как?
Их граждане, а не страны.
Их граждане, естественно, их граждане. Мы, говорит, кормим. Но мы же не их кормим, мы кормим через граждан, которые зарабатывают здесь, понимаете? Поэтому здесь труд просто он оплачивается, Россия принимает, и Россия идет навстречу.
Хорошо.
В отличие от Запада, как коллега сказал, который как туристов только готовы всех принимать.
Это Владимир Хомяки, Александр Сытин. А можно было бы как-то... Ну вот смотрите, вы сказали, что СНГ не рабочий вариант, и с самого начала недостаточно хорош был. А другой какой-то вариант существует?
Ну, другой вариант всегда существует.
Это развалить Россию.
Установление определенных связей коммерческих.
Ну, вот Евразес, например, то, что называется сейчас, ну, это вариант?
Евразес тоже идет туда же, куда отправился СНГ. Вот. Но на самом деле две я могу назвать организации, более или менее действующие. Это ШОС вот, и ОДКБ.
Но это... Немножко не экономически.
Но это совсем другое, да. А вот теперь по поводу того, что стали обсуждать, вот работают здесь представители бывших советских республик. Ну так вот, именно поэтому украинский политик и сказал, что это клуб неудачников. Они ведь работают не из великой любви к России здесь. Они работают,
потому что не могут работать
себя, других. Да, у себя там очень тяжелое положение. И они работают для того, чтобы прокормить свои семьи. Зачастую в очень тяжелых условиях работают.
Продолжается голосование в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Считаете ли вы СНГ успешно работающей организацией? Да или нет? Два варианта. Теперь добавляем еще онлайн-голосование по телефону. Сейчас я дам вам слово.
Постановка вопроса просто немножко не та. Успешно работающие – это одно, а необходимость... СНГ, это другое при определенной работе.
Давайте тогда сделаем по-другому. Потому в Телеграме что... люди голосуют по поводу успешно работающей.
Да, но не работающая, плохо работающая
Хорошо.
Структура.
Хорошо, давайте. А как вы говорите, надо спросить, нужно надо ли СНГ? Спросить,
да, нужна ли это, да, работающая система СНГ, реально работающая.
Нужна ли реально работающая система СНГ? 134-21-35, да. Это уже телефонное голосование. Нет, не нужна. 134-21-36. Голосование запускаем. В Телеграме мы голосуем, считаете ли вы нынешний вариант СНГ, успешно работающей организацией, а второй телефонный онлайн-вариант здесь в эфире. Нужна ли, в принципе, работающая правильная организация под названием СНГ? 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Голосование пошло, продолжаем принимать телефонные звонки. У нас есть время для того, чтобы проголосовать еще 3 или 4 минуты. Пока будем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Да, вы знаете, вот это утверждение... К нам тут приезжают работать, потому что любят Россию. Ну, это полная чушь, мне кажется, полная... смешно просто. Действительно, сюда люди приезжают, потому что у них нет работы, они просто вынуждены.
Они могут ехать... Нет, они могут ехать в разные стороны, а едут в Россию.
Да, ну, потому что в другие страны запрещено въезжать, а в нашу страну можно въезжать спокойно.
Вы полагаете, это называется спокойно въезжать?
Да, спокойно. Я вас умоляю.
Ну, других еще хуже.
Вот именно. И там, если бы она была нужна, то она бы работала, пишет Игорь Беспрозванный. Ну вот по поводу того, что СНГ-то вот мы поставили на голосование, если бы структура СНГ реально нужна была, она бы и работала.
Но они бы смогли... кому это нужно? Понимаете, вот, например, нынешней элите и олигархам она не нужна.
Но элита же не из космоса прилетела.
Вы знаете, не, мы ее создали, естественно. Им она не нужна, потому что они здесь разделяют и властвуют. У них все схвачено, все есть и так далее. А если этот аппарат Сенговский начнет реально работать, как, может быть, не там вольный орган, который объявили, а именно вот типа Евросоюза, то здесь будут совсем другие условия, и тогда, наверное, будут общие правила, и не будет вот такого беспредела, который творят олигархи, в том числе у нас в России.
Азербайджанцы спокойно в Турции работают, ну и добавим, но все равно могут ехать и в Россию. А Юра Каменков пишет...
Но... Здесь больше, чем в Турции.
Ну вот, Юра Каменков пишет вам, Александр Сытин, а таможенный союз, он ведь работает, можно еще добавить свободный рынок труда и все?
Ну, работает ли таможенный союз, для этого нужно посмотреть на действия и реальный товарообмен. Где-то работает, где-то нет. Мы начали с Украины. Да, она не вступила в таможенный союз. Вот результат.
Продолжаем. Два голосования у нас в телеграм-канале. Мы спрашиваем, считаете ли вы сейчас СНГ успешно работающей организацией? Да, нет, два варианта. Подписывайтесь, радио говорит МСК, и голосуйте. А здесь в онлайне мы по телефону голосуем, нужна ли организация реально работающая типа СНГ в принципе. Ну вот она нужна, реально работающая, и будет правильно, когда она появится. Не нынешняя, а какая-то более эффективная. 134-21-35, да, нужна. 134-21-36, нет, не нужна. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я могу сказать, что СНГ не нужно, надо это уже дело закрывать.
А что нужно?
А надо определяться, это или государство независимыми, со всеми вытекающими последствиями, или все-таки они являются там какая-то форма некоторого вассальства от России.
Подождите,
вассал? Ну, давайте хорошо сделаем по-другому. Эмиссионный центр будет находиться в Москве, управленческий центр может находиться в Москве, а там в этих будет что-то там придумать, там они...
То есть, если там... единого государства не получится, то надо вообще прекратить пытаться.
Да, надо. Все. Они же сами хотели быть независимыми.
Все, я понял, прошу, Александр Сытин.
Ну, правильно, на самом деле, какой эмиссионный центр в Москве? Об этом, по-моему, речи нет.
А надо бы?
Нет, с моей точки зрения, не надо. Значит, на сегодняшний день начинают складываться новые региональные объединения, которые не обязательно и вовсе не совпадают со старыми. То есть о постсоветском пространстве надо забыть. Если кто-то из бывших республик будет интегрироваться с другими государствами, ради бога.
Александр Сытин, Владимир Комерики, совсем коротко прокомментируйте вот то, что сказал наш слушатель.
Ну, вы знаете, я не понял, что хотел он сказать наш слушатель, но я считаю, что...
Не, он сказал, он хотел сказать, единое России, государство
надо. Это в интересах России. Он сказал, что Россия якобы всех их содержит. Нет, это в интересах России иметь рядом дружеские государства, которые бы, в том числе, вот коллега назвал ОДКБ. А вот что такое ОДКБ, если вы сказали, это
последние
эффективная
секунды
структура?
Программы.
Это оборонный союз.
Да.
Если мы нужны им для оборонного союза, то, наверное, в экономике мы тем более нужны друг другу.
СНГ сегодня успешно работающая организация. 11% говорят «да», 89% говорят «нет». Нужна работающая организация. 37% говорят «да». 63% говорят «нет». Результат голосования нашей аудитории. Программа «Своя правда». Александр Сытин, Владимир Хомерики. Я благодарю вас. Спасибо.